У микрофона Ксения Богданова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сейчас прозвучит пятая и последняя лекция из цикла «Россия под скипетром Романовых. Преобразованная, но не преображенная страна». Ее тема – император Николай II. Между Сциллой хранительства и Харибдой революции. Встречу ведет церковный историк протоиерей Георгий Митрофанов.
Император Николай II родился в 1868 году, в день Иова Многострадального. Он родился в такой печальный день, но родился в условиях весьма благоприятных. Мы уже кое-что говорили о его отце, императоре Александре III, и его матери, императрице Марии Федоровне. Это была одна из самых благополучных в династии Романовых семей. Будущий престолонаследник был зачислен в гвардию и получал домашнее образование. За образованием внимательно следили его родители, и, зная об этом, он, благоговевший перед ними, учился достаточно прилежно. Он взрослел и уже практически с 17 лет стал проходить строевую службу в рядах гвардии. И после своей семьи он обрел в своих офицерах-сослуживцев друзей, с которыми разделял очень многие их и развлечения, и служебные обязанности. В свободное от военных обязанностей время офицеры проводили свою жизнь достаточно свободно. Обязательные офицерские пирушки и отличительной чертой гвардейского офицера было то, что он должен был много пить и не пьянеть. Надо сказать, что император Николай II освоил эту методику очень хорошо. Впрочем, в ряду развлечений гвардейских офицеров было и нечто другое – любовные похождения. Цесаревич был свободен и, казалось бы, должен был вполне участвовать и в подобного рода развлечениях. Но ничего подобного не было. Он вел себя очень целомудренно. И здесь проявляла себя не только, конечно же, его глубокая личная религиозность, но и то обстоятельство, что в 16 лет он встретил принцессу из Гессен-Дармштадта Алису, которая была еще 12-летней девочкой, подростком, которая основательно запала ему в душу. Это было действительно довольно сильное чувство, хотя 16-летний подросток, влюбившийся в 12-летнюю девочку, кажется чем-то таким несерьезным. И тем не менее. Я сейчас не буду говорить вам о трагической судьбе Елизаветы Федоровны. Я только скажу несколько слов вообще о трагической судьбе двух этих сестер. Они очень рано потеряли свою мать, которая заболела детским инфекционным заболеванием, заразившись от одного детей, умерла. И их отправили, двух девочек, на воспитание к бабушке, британской королеве Виктории. Они получили там безукоризненное английское воспитание. Они получили там прекрасное образование. Императрица была магистром философии Оксфордского университета. То есть она была формально образованнее императора. Но при этом они были обделены тем, что в изобилии имел Николай Александрович, любовью своих родителей. И будучи очень разными по характеру, они по-разному переносили вот это бремя своего сиротства. Алиса стала человеком очень замкнутым, очень впечатлительным. Она была склонна впадать в очень глубокую меланхолию, даже просто в депрессии. У нее случались истерики. Но то, что поддерживало обеих сестер вот в этом холодном и блестящем британском дворе, это была их глубокая религиозность. Они были действительно, в хорошем смысле этого слова, фанатичными лютеранками, которые в вере находили для себя поддержку, переживая свое тяжелое детство. Знаете, когда я думаю об Алисе, и все вспоминают вот эти несчастные дети из произведений Диккенса. Чтобы понять ее дурной характер, нужно понять, что она очень много пережила в детстве. Того, что, может быть, другого человека не изменило, а ее изменило очень сильно. Она была, повторяю, очень мнительна, очень впечатлительна, очень недоверчива, очень замкнута. Это все качества, которые императрице совершенно не подобают. Но у нее это было. Обе они были, конечно, очаровательны. Да, Елизавета Федоровна на порядок превосходила Александру Федоровну. Как отмечают современники, ни одна из фотографий не передает и малой толики ее красоты. Но и Александра Федоровна будущая была тоже очень даже симпатична. Вообще, это были одни из наиболее красивых невест парфирородных Европы. Вы знаете, что вот эти маленькие государства в западной части Германии, где было большое количество венценосных бесприданниц, называли питомником невест для королевских дворов Европы. Там всегда можно было найти себе невесту любому будущему государю, правда, без всякого приданного, но зато с хорошей родословной. И вот встреча с этой еще девочкой запечатлелась в душе государя очень глубоко. А дальше они расстались, встретились потом еще через несколько лет и почувствовал будущий государь, что эта девушка для него значит очень много. Настолько много, что он решился на то, на что трудно было решаться ему в жизни всегда. Поставить перед своими родителями прямо вопрос о том, что он бы хотел связать свою жизнь вот с этой самой Алисой Гессен-Дармштадтской. Он знал, что у его родителей несколько иные планы. Александр III наметил династический брак. Его сын должен был жениться на принцессе из дома французских Бурбонов. Николай Александрович получил категорический отказ. И вот здесь произошло то, что послушный сын впал в очень тяжелое состояние. Такие волевые родители побудили его искать утешение в том, в чем его ищут многие русские люди, в горячительных напитках. Но наряду с горячительными напитками он, уже махнувший рукой на себя и на всю свою жизнь, тоже чисто по-русски, встретился с женщиной, с балериной Матильдой Кшесинской. В принципе, если бы он следовал неписанным правилам поведения в гвардейской среде, все могло бы сойти очень тихо и спокойно. Но, заведя себе любовницу, этот чистый юноша вел себя с ней, как с невестой. И это вызывало еще больший скандал. Родители предложили ему развеяться, отправившись в кругосветное путешествие. Что-то произошло в это время в его душе. Серьезным было внутреннее решение, вернувшись в Петербург, поставить родителям ультиматум. Или Александра Федоровна, тогда еще Алиса, или никто. И вдруг совершенно неожиданно для него Мария Федоровна дает согласие на то, что он поехал в Германию и делал предложение Алисе. Почему Мария Федоровна неожиданно изменила свою позицию? Она навела очень серьезные справки об Алисе. И пришла к выводу, что если ее сын сделает ей предложение, она ему обязательно откажет. Потому что, соглашаясь выйти за престола наследника, Алиса должна была перейти в православную веру. И наведя о ней справки, Мария Федоровна была убеждена, что Алиса на это не способна. Она слишком привержена своей лютеранской вере. И действительно, когда предложение было сделано, после первого проявления радости и счастья, она ему отказала. И начался период мучительных переговоров их друг с другом. Она, пережив уже очень много, согласилась принять предложение Николая, а значит, согласилась предать свою веру. Она это воспринимала именно так. Когда бурно стали развиваться события, и была уже достигнута договоренность о приезде в Россию в качестве невесты Александры Федоровны, так ее назвали теперь, неожиданно заболел Александр III. В этот момент появляется при дворе Александра Федоровна. И будущая свекровь, естественно, не в состоянии уделять ей внимания, как и ее жених, который тоже был потрясен не только тем, что его отец умирает, но и тем, что сейчас ему совершенно неожиданно для себя придется вступить на престол. Александра Федоровна очень болезненно переживает все происходящее. Она знает, что родители Николая не хотели ее в качестве невесты. Государь благословил их брак перед кончиной, но он отошел достаточно осмысленно, достойно. А что делать Алисе? Должен был какой-то быть траур, годичный. В каком положении окажется она в России? И тогда император решился прийти к своей матери Марии Федоровне и попросить ее благословить их обвенчаться в последний день, когда в этом году можно было совершать венчание перед началом рождественского поста. Это было еще менее чем 40 дней по моменту кончины государя. Это был очень тяжелый удар по императрице. Она согласилась. Вы понимаете, что после этого их отношения с Александрой Федоровной не могли развиваться радужно. Бракосочетание было осуществлено очень сдержанно. Императрица мечтает быть прежде всего женой и матерью. Поначалу все было неплохо. Она рожает первую дочь, Ольгу, благополучно. Ну а далее что ее ожидало? Ее ожидало событие, которому она готовилась очень долго и очень трепетно. Коронация на русский престол. Что же, все было прекрасно, величественно, но тут же зловещая весть о Ходынской катастрофе. Вы знаете, да, что произошло на Ходынке? Желая поддержать радость своих подданных, было принято решение, что все получат подарки в виде кружки с двуглавым орлом, пряников и колбасы. Колбаса – это в русской истории знак больших искушений. Подарков должно было быть много, но ведь и желающих получить у нас всегда больше. Наш народ недоверчивый и смекалистый, поэтому стали думать, как же все-таки подарки получить. Власти решили делать это на Ходынском поле, которое в глаза не видели те, кто принимал это решение. Когда они приехали, того, что были установлены ларьки с подарками накануне, они увидели, что на этом поле очень много ям. Переносить на другое поле ларьки уже не было времени. Ямы закопать тоже не доставало средств. Поэтому решили быстренько эти ямы закрыть досками, доски присыпать землей, чтобы было красиво, ощущение земли. А потом заранее привести войска или полицейское оцепление и оцепить поле так, чтобы люди не могли попасть туда, где были эти ямы прикрытые. Но наш народ, привыкший, что его часто обманывают, проявил смекалку и стал собираться ночью на Ходынском поле. И когда стали появляться полицейские для оцепления, люди решили, что их сейчас просто отсекут от ларьков с подарками и устремились к ларькам. И началась эта страшная давка, в которой погибло, было затоптано заживо около 1500 человек. Сотни были ранены. И вот эта страшная весть обрушивается на императрицу в этот трепетный момент ее жизни. И опять начинает из чьих-то звучать слова: «Эта немка приносит России несчастье». Ну, а император Николай II был человеком долга, часто очень узко понимаемого. Программа торжеств предполагала, в частности, то, что он должен был прийти на прием к французскому послу вечером. А прием предполагал определенного рода времяпрепровождения, в том числе музыку и танцы. Император, упорно желая вот в этих мелочах следовать своим обязанностям, согласился на то, чтобы ничего не менять, и отправился на этот постылый для него самого прием. И, конечно, это вызвало резко отрицательную реакцию в обществе. Ну а далее что? Он пытается проявлять себя уже как государь. И на Гаагской конференции предлагает заключить европейским странам договор о всеобщем разоружении и о заключении вечного мира. Много было таких странных донкихотских инициатив. Некоторые были реализованы. Международный трибунал в Гааге, до сих пор действующий. Заключение конвенции об обычаях и правилах ведения войны, смягчившие положение пленных, раненых и так далее. С другой стороны, он пытается как-то проявлять себя по внутренней политике. Но, к сожалению, он был воспитан в убеждении, что в России все благополучно, никакие реформы России не нужны, она идет особым путем развития, отличным от пути европейских стран. А реформы в России были необходимы. К счастью, с ним оставался человек очень им нелюбимый, но очень ему необходимый – Сергей Юльевич Витте. Человек, который много сделал при его отце в развитии русской промышленности. Индустриализация в России произошла благодаря Витте. Причем без ударных строек, без сахаровских движений, без труда заключенных ГУЛАГа. Другое дело, что и Витте не отдавал себе отчета в том, что русская экономика будет стоять на песке, если не будет проведена аграрная реформа. И он стал это понимать уже в царствовании нового императора. Но император, последовательно наставляя и победоносного убеждения, что особый путь России не предполагает никаких реформ европейского либерального толка, убеждаемый в том, что сердце царя в руце Божией, и его служение по существу должно вдохновляться не проектами каких-то конституций, не реформами в общественной жизни, продолжал ничего не предпринимать. Пока Россию не охватил тяжелый экономический кризис в 1900 году, и пока Россия не стала терпеть первое поражение в войне с Японией. В общем, к этому времени даже он подошел к пониманию необходимости каких-то реформ, и он пошел по пути реформ. Да, воспитанный в убеждении, что величие России связано с неограниченной самодержавной монархией, в условиях начавшейся революции, происходившей в условиях неудачной войны, Николай II все-таки пошел по пути реформ и сделал России монархию конституционной. Но вся его последующая жизнь была постоянными сомнениями в том, правильно ли он поступил. Да, исторические обстоятельства вынудили его расстаться с победоносцем. Победоносцев ушел в отставку в конце 1905 года. Но и Витте, император, решил не терпеть рядом с собой. И человека, который действительно мог помочь России выйти из кризиса, он уже помог России достойно выйти из неудачной русско-японской войны, заключив Портсмутский мирный договор, он отправил в отставку в 1906 году, оставшись один на один с нараставшей революцией. Еще один вопрос очень важный. Император Николай II был человеком глубокой личной религиозности. И именно он за 200 лет синодального управления церковью согласился с тем, что в церкви нужно созвать, наконец, поместный собор, который 200 лет не собирался, и на котором должны самими представителями церковной иерархии, духовенства и мирян обсуждаться вопросы церковной жизни. Он согласился на этот собор. Он дал указание подготовить этот собор. И собор был подготовлен к концу 1906 года. Все ожидали этот собор. Но получив материалы предсоборного присутствия, подготовившего этот собор, император написал, как нередко у него бывало, весьма сдержанную резолюцию: собор пока не созывать. Да, ему было страшно в условиях только что преодоленной революции вновь будоражить общество новой темой преобразования. Это была его глубокая ошибка. Парадокс заключался в том, что этот глубоко личный религиозный государь, принципиально признавший необходимость собора и подготовивший его, сумевший свое царствование провести 7 канонизаций, за предшествующие 2 века прошло только 5 канонизаций, этот, безусловно, лично благочестивый государь, так и не созвал собор, который сам же, по сути дела, и санкционировал. Я думаю, что здесь не стоит останавливаться на апокрифических рассказах о том, что император не созвал собор, потому что хотел сам стать патриархом. Надо совершенно не представлять себе его личности, жизни его семьи, чтобы об этом размышлять всерьез. Хотя наша комиссия этот вопрос специально исследовала. Размышляя о нем, который работал, например, не имея секретаря, часто прочитывая то, что можно было и не читать, который писал резолюции гораздо более оригинальные и выразительные, чем записи в дневнике, я честно думаю, какое было бы счастье для него, если бы реформа Александра II продолжала Александр III и жил бы государь Николай II в конституционной монархии, в которой на него были бы представительские функции, которые он прекрасно бы исполнял. Это была бы спокойная и счастливая жизнь. Речь для него самого. Посмотрите на Александровский дворец. Это ведь уникальное место в царском селе. С одной стороны, перед нами английский парк, ампирный дворец. С другой стороны, 18 век за ним. Екатерининский парк, Екатерининский дворец барочный. А за прудом мы видим Федоровский городок. Вот это была воплощенная мечта государя. О той самой Московской Руси, в которой, как казалось ему и его жене, и пребывала полнота гармонии государя и народа, веры, благочестия и государственной жизни. Ничего этого не было, но он об этом мечтал, мечтал вплоть до того, что даже строил планы о перенесении всех министерств в царское село, о размещении их в зданиях соответствующего стиля псевдорусского и даже о введении новой формы для министров, напоминающей боярские шубы. Это был его маленький мир, в котором он чувствовал себя очень даже хорошо и уютно, когда они приходили в Федоровский городок, обряжались в одежде 17 века. Была своеобразная такая ролевая игра для них и для семьи. Но так можно было позволить себе в условиях, когда она не переживала вот этот кризисный момент перехода от одного этапа развития к другому. Такой роскоши позволить он себе не мог, не заниматься делами. А дел было очень много. И несмотря на то, что революция была преодолена великим самоотвержением Петра Аркадьевича Столыпина, и в стране стали происходить столь необходимые ей реформы, они все время запаздывали. И народ их уже принимал с трудом. Ну а далее что же? Далее опять проблема его личной жизни. После четвертой дочери, получив запрещение врачей беременеть вновь, императрица все равно мечтала родить наследника. И вот вскоре после торжеств, связанных с канонизацией нового святого преподобного Серафима Саровского, новая беременность, которая разрешилась сыном. А дальше новый удар, как вы знаете. Очень быстро обнаружилось, что сын болен той формой гемофилии, которая была характерна для ее родственников. Она виновница мучительной болезни собственного ребенка, которая должна его свести в могилу вряд ли позже, чем в 20 лет. Скоро это стало известно, и приговор был вполне определенный. Родила ребенка, но больного. От этого она еще больше замыкается, от этого она еще больше старается удалиться от двора. А это недопустимо. Тем более, что при дворе по-прежнему продолжает царствовать в качестве всеобщей любимицы ее свекровь Мария Федоровна. Она уходит в частную жизнь еще больше, обретает очень узких, как близких людей, как Анна Вырубова, вам известная, или черногорские принцессы, милиция Анастасия, выданная замуж за великих князей русских. У нее было мало близких людей. Но ближе всего у нее был, конечно, ее собственный муж, ее дети, которыми она занималась очень внимательно. Я не хочу много вам рассказывать об их отношениях, приведу два эпизода. Один эпизод из их детства. Более всего, как вы знаете, они любили жить в Александровском дворце. Этот Александровский дворец и был подлинным домашним очагом. Что Александровский дворец? По меркам государя Европы довольно скромный. Такая хорошая, богатая помещичья усадьба. Это был комфортабельный очень по тем временам дворец. Там было действительно уютно и хорошо. Это был настоящий дом. Император проводил много времени в царском селе. И когда он обычно принимал каких-то официальных лиц там, он их принимал в Екатерининском дворце. Но кого-то, кому испытывал симпатию, расположение, доверие принимал и в Александровском дворце. И вот один из посещивших его иностранных гостей, который хотел посмотреть на его семью, был подведен к окну и увидел возвращающихся с гуляния детей государя. Он знал, что у него 4 дочери и 1 сын, но он увидел 5 девушек и девочек, потому что все 5 шли в женских одеждах. А где же царевич? А вот он там самый маленький идет. А почему он женский ходил? А это он за сестрами донашивает осень, грязь, и Александра Федоровна экономит на одежде. Да, они штопали себе чулки, они пришивали себе пуговицы. Это было трудовое воспитание. Нам с вами, русским-то православным, непредставимое. По бедности, да. Но если есть средства, тем более государевы, то неужели будем мы своих детей таким обременять? А там это делалось, потому что нужно беречь. И нужно помнить, что они государи, что их есть подданные. подданные, за счет которых они живут, и которые должны знать, что их государи знают, что называется, почем худлик. Абсурд, да, с нашей точки зрения. И тем не менее, такого рода бережливость и экономия. Можете представить, как они питались, какой у них был режим дня. Хорошо питались, но не так, как могли бы. Ну и другой эпизод, уже Первая мировая война. Это же надо было додуматься до того, чтобы девушек, младшие из которых были еще, можно сказать, отраковицами, заставить быть хирургическими медсестрами. При том развитии медицины, которая была. Да, анестезия тогда уже была, но согласитесь, многие либо из вас решились на то, чтобы вдруг начать участвовать в операциях, перевязывать раны. И тем не менее, она принуждала их к этому. И они шли и делали свое дело. Она их очень любила, она их очень строжила при этом. Она придавала большое значение тому, какими они будут. Я, конечно, не могу обойти вниманием историю с Распутиным. Вообще императрица очень любила представителей простого народного благочестия. Она всерьез читала русскую литературу славянофильского толка и вынесла глубокую мысль о том, что подлинным праведником на Руси является простой мужик. Праведники из народа появлялись и уходили, но один, к сожалению, задержался. Действительно, это был человек по-своему противоречивый, трагический, обладавший способностями эксцессорного свойства. Он действительно облегчал страдания цесаревича. Распутин был человеком, который умел очень хорошо общаться с императрицей. Он убеждал ее в том, что от него зависит и благо ее сына, и благо ее семьи. Она верила ему. Она верила в то, что в этой удивительной стране, подобно библейским временам, существует царь, миропомазанный на царство Богом, и пророк при нем, которого нужно слушать не только в связи с его советами по поводу того, как молиться, как спасаться, но прежде всего еще и по поводу того, кого куда поставить. А Распутин становится очень скоро предметом внимания людей, мечтавших, пользуясь его близостью к императрице, сделать себе карьеру. В значительной степени в связи с Распутиным начинает усиливаться влияние императрицы на политическую жизнь страны, в том числе на кадровые назначения. Распутин сыграл действительно в этом смысле роковую роль. Вам, наверное, нетрудно догадаться, что когда в условиях только что прошедшей революции, а Распутин в 1905 году познакомился впервые с царской семьей, а Распутин стал периодически встречаться с государями, он попал под наблюдение полиции. Надо было выяснить, что это за человек такой своеобразный. И за ним было установлено наблюдение. Полицейские агенты один сменяя другого постоянно ходили за ним по пятам и писали отчеты. Эти отчеты поступали в охранное отделение петербургское генералу Герасимову, а он передавал их своему начальнику, министру внутренних дел, премьер-министру Петру Аркадьевичу Столыпину. Из донесений следовало, что богобоязненный старец проводит время в ресторанах, в банях, с проститутками, с девицами весьма сомнительного поведения, очень много пьет. Надо сказать, что Распутин был пьяницей с детских лет буквально, потом стал трезвенником, что явно говорит о влиянии на его религиозность не только православного вероучения. Я не хочу подробно входить в эти детали. А потом в Петербурге опять испортился, правда, пил уже не водку, а мадеру и шампанское, но пил. Когда вот эти донесения совершенно незаинтересованных людей, полицейских, которым задачку ходила описывать, какие места посещает объект наблюдения и с кем он встречается, создавалась картина довольно жуткая. И Столыпин, будучи человеком достаточно принципиальным, явился к императору с досье на Распутина. Император взял это досье, передал его императрице. И что императрица? Понятно, что она возненавидела Столыпина за то, что он убил еще одну мечту. Своими реформами он убивал ее мечту о самобытном российском государстве, которое не нуждается в реформах, превращая его в банальную европейскую конституционную монархию. Она не понимала, что таким образом Столыпин спасал монархию. Но он еще и старца опорочил. Она была гораздо умнее, чем некоторые нынешние поклонники Распутина. Она понимала, что полицейские агенты доносят правду. И что произошло? Она штудирует монографию о юродстве в Византии, отчеркивая те места, в которых описывается как юродивые, дабы испытать свое бесстрастие или вызвать на себя хулу, чтобы смириться еще больше, ходили нагишом, посещали блудниц, пытаясь таким образом доказать самой себе, что тот Распутин, которого она не знала, которого узнала из полицейского досье, все-таки праведен. И надо сказать, что в праведности его она не сомневалась до конца своих дней. А Столыпин стал врагом. Ну, что можно сказать в целом о периоде между двумя революциями? Конечно, Господь императора не забывал. Лишился он Виты, получил Столыпина, великого государственного деятеля. Только в отличие от Виты, еще не озабоченного собственным карьерным ростом. И хотя Столыпин не был, конечно же, всемогущим, для России он сделал очень много. А далее новый досадный эпизод. Вы знаете, что за Столыпиным охотились постоянно. Бывало время, когда он только лишь в зимнем дворце мог быть более или менее гарантирован от покушения и там жил. Но постепенно здесь большую роль сыграла, конечно, и императрица, и крайне правые круги придворные. Столыпинская отставка уже была предрешена. И вот в Киеве, где праздновали в 11 году торжества, связанные с 50-летием реформы об освобождении крестьян, Столыпина смертельно ранят в театре. Вы помните эти обстоятельства? В антракте к Столыпину подошел человек и выстрелил в него дважды. Человек этот оказался секретным сотрудником охранного отделения. Почему и завели дело о преступной халатности и даже заговоре? А у него был пропуск подписан начальником Киевского охранного отделения подполковником Фоляк. Вообще, я сейчас в эту историю не хочу погружаться. Кто убил Столыпина? То ли это сделано было революционером-одиночкой, то ли крайне правыми руками двойного агента, убравшими своего противника. Я обращаю внимание на следующее обстоятельство. Столыпин был очень предан русской монархии. И государю, который не ценил его должным образом, а в какой-то момент и перестал помогать. Но когда, вы помните, Столыпин оседал в кресло раненый, он перекрестил царскую ложу. Убийцу уже схватили, хор пропел «Боже, царя храни», император уехал. Уехал, продолжая принимать участие во всех полагающихся мероприятиях. А Столыпин несколько дней умирал. И посетил он его, когда он уже был в агонии. Да, опять-таки, желая соблюсти свои малые обязанности, он так вот себя повел в этой ситуации. Конечно, это не красит государя. Но вы знаете, как убили эрцгерцога Фердинанда, с чего началась Первая мировая война? В нескольких местах на него должны были совершить покушение. В одном месте выстрелили и ранили его адъютантов. Отвезли в госпиталь, он отправился дальше по этому городу. Террористы поняли, что их операция сорвалась. Маршрут эрцгерцога охранялся, и многие его передвижения уже были прекращены. Но вдруг эрцгерцог решает изменить свой маршрут и заехать в госпиталь и узнать, живы ли его адъютанты, как к самочувствию. Он заезжает в госпиталь, узнает об этом, и, возвращаясь из госпиталя, оказывается лицом к лицу с одним из террористов, который уже не ожидал его увидеть. И тот его убивает после этого. Начинается вот эта страшная война, погубившая Россию. А вот императора не хватило в тот момент на этот очевидный, казалось бы, поступок. Я не буду сейчас рассказывать о дальнейших обстоятельствах правления. Да, Россия готовится к войне, но опять запоздала. Да, Россия вступает в войну вынужденно, не желая в нее вступать. И это обрекает ее на большие тяготы. Да, император отдает себе отчет в том, что он не великий полководец. Но в критический момент отступления русской армии в 15-м году возглавляет армию, и фронт стабилизируется. Да, пусть и запоздало, но русская экономика к 16-му году решает все проблемы по обеспечению армии вооружениями и боеприпасами. Да, Россия была единственной из крупных воюющих стран, в которой не была введена даже карточная система. У России была самая большая армия в мире – 15 миллионов человек. Да, Россия была уже обречена на победу в 16 году. И вот в этот момент происходит ее крушение. Конечно, для императора все это было так же неожиданно, как и для многих. Но вот что было для него очень важно и тяжело. Он чувствовал, что, несмотря на его, безусловно, правильные поступки подчас, очень правильные, допустим, он решает стать главнокомандующим в момент, когда армия терпит поражение, чтобы поддержать ее. Он ставит начальником штаба самого талантливого русского полководца генерала Алексеева, который проявил себя уже в годы войны достойным образом. А все это не встречает поддержки у общества и даже у многих государственных деятелей. Но более всего его мучает то, что даже часто близкие к нему люди ненавидят императрицу, продолжая видеть в ней источник очень многих зол. Действительно, представление о том, что императрица является чуть ли не агентом влияния Германии, готовящей сепаратный мир с Германией и Россией, выход России из войны, было распространено как в России, так и за границей. Даже английская разведка всерьез принимала эту версию. Это, кстати, причина отказа в политическом убежище. Императрицу здесь ненавидят страшно. Приведу вам только один пример. Когда в Ставку пришла весть об убийстве Распутина в декабре 16 года, преданные императору штабные офицеры не могли удержаться от восторга. И когда он вышел к завтраку, он увидел, что все офицеры приветствуют друг друга трехкратным христосованием, говоря «Христос воскресе» в декабре месяце. Это была демонстрация. Что должен был сделать император с убийцами Распутина? Князем Юсуповым, верноподданным монархистом, депутатом Думы Пуришкевичем, великим князем Дмитрием Павловичем, отдать их всех под суд. Они убили гражданина Российской империи зверским образом, мироломным образом. Он этого не делает. Не только потому, что его просят об этом многие близкие к нему люди, но потому что он очень хорошо понимает, что преданнейшие монархисты ликуют. И вот здесь он игнорирует даже переживания собственной жены. Правильно это было или нет? Конечно же, нет. Но атмосфера была в стране поразительной. Вы помните, как Елизавета Федоровна посетила в тюрьме Каляева, убийцу собственного мужа, и, побеседовав с ним, просила сохранить ему жизнь? Так вот, эта самая Елизавета Федоровна, узнав об убийстве Распутина, написала телеграмму своей подруге Зинаиде Юсуповой, матери Феликса Юсупова. «Была в Сарове, молилась о вас. Вы можете гордиться патриотическим поступком вашего сына». Какое же впечатление должен был производить Распутин, чтобы человека такой безмерной доброты довести до такой, в общем, некрасящей телеграммы? Почему я об этом говорю? Да потому что в конечном итоге ореол зла, ореол обреченности на неудачу для России стал сопровождать императорскую семью. И постепенно ситуация дошла до того, что уже сам император стал верить в то, что его уход от власти решит проблемы в условиях воюющей страны. Его отречение было безусловной ошибкой политической, усугубившей ситуацию в стране. Но мотивы были вполне определенные. Император тоже стал верить в то, что он мешает России. Справедливо, опасаясь расправы оголтелых революционных масс, разнузданных царской семьей, Временное правительство просит убежище в Англии, а Англия отказывает. Они оказываются в заточении. Первоначально это заточение носит очень мягкие формы, но потом ситуация постепенно начинает меняться. Члены императорской семьи начинают понимать, что они обречены. Обречены не выйти на свободу, обречены пережить смерть, обречены, возможно, принять страшную смерть. Отсюда такие замечания в их дневниках. Только бы не мучили и убили всех вместе. Или стихи цесаревны, бехтеевские, обращенные к Господу, кто напросит нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. Что мне хочется сказать о последних месяцах их заточения? Перед нами семья, очень дружная, любящая друг друга, которая живет месяцами в ощущении того, что их в любой момент могут зверски убить. И при этом ощущение спокойствия, смирения и твердости вместе с тем каждый день проходит в определенном режиме. Родители тратят огромные силы, чтобы своих обреченных на смерть детей довести до этого еще неведомого рубежа достойными людьми, достойными христианами. Особенно примечательными для меня были воспоминания священника, которого Юровский пригласил перед расстрелом царской семьи совершить обедницу. В обеднице есть момент, когда священник должен читать со святыми упокой. Но почему-то этот священник взял и запел, как это делается на панихиде. И все члены царской семьи встали на колени. И потом он вспоминает, что уже уходя, к нему подошел Юровский, сказал, что, дескать, совершили службу, и хорошо. Он почувствовал, что Юровский – палач, который всю жизнь будет гордиться тем, что набивал царскую семью. В этот момент ощутил что-то вроде трепета и благоговения в отношении своих будущих жертв, помимо своей воли. Государь продемонстрировал то, что он стал русским человеком, который смог умереть более выразительно и праведно, нежели он жил. Ординарный человек всю свою жизнь, смерти своей, он поднялся над самим собой. На самом деле государь сделал для России очень много хорошего. Для простых людей, рабочие законодательства, те же самые реформы, которые он, скрипя сердце, все-таки пошел, он отдавал себе в этом отчет. И то, что вся страна безмолвствовала в течение года их заточения, и никто не попытался помочь им, за исключением отдельных писавших им, пославших им посылки, это было предательство целой страны. И это они вместили в себя. Императрица, так любившая Россию, вы можете в Федоровском соборе, не в этом, а в Царском селе, спуститься в Нижнюю церковь Серафима Саровского. Это церковь, которая все делалось по ее указаниям. Там есть место, где она, имея очень больные ноги, сидела во время богослужения, и перед ней был аналой с богослужебными книгами. Она плохо понимает церковно-славянский язык, но в отличие от русских православных, все, которые понимали его немногим лучше, или она иногда еще и хуже, она считала, что она все должна усваивать. Поэтому она следила за богослужением по книгам, по минеям, триодям. Мы-то сердцем молимся, и нам, в конце концов, лишь бы сладко хор пел, и служба долго не задерживалась. Она же скрупулезно и внимательно пыталась вобрать в себя все. Как ненавидела свой немецкий акцент. Как пыталась она, наряжаясь в эти самые несусветные, невиданные одеяния государинь 17 века, ощутить себя по-настоящему русской. И каково ей было слышать, что она немецкая шпионка, что она готовит сепаратный мир. Она, обретшая в этом несчастном по-своему мужике свое последнее спасение, представьте себе, что значил для нее ребенок. Вдруг стала свидетельницей его зверского убийства и всеобщего ликования страны. Страна радовалась тому, что они уходят. А потом с удовлетворением восприняла то, что их убили. И вот все это предчувствуя, она, тем не менее, не ожесточалась и не озлоблялась. Да, подчас в панике могла нарисовать изображение свастик вокруг кровати своих детей, как знака, который сохраняет от несчастья. Но все это ничего не стоило в связи с тем, как последовательно пыталась быть православной, входя в тот православный мир, который был вокруг нее. Государи оставили нам Россию, которая была, как мы с вами уже говорили, одной из самых динамично развивавшихся стран мира в начале 20 века, с прекрасной культурой, с роскошными перспективами, но с недостатком воли к нормальной цивилизованной культурной жизни. Вот почему зловещий образ Шарикова, помните, как он говорит за столом, что все у вас как на параде, нет, чтобы просто, по-настоящему. И вот наша страна решила в какой-то момент, устав от войны, устав от ожидания какой-то лучшей жизни, сделать все просто, по-настоящему взять все и поделить. А тех, кто не согласен, убить. И символом этого страшного черного передела, как ни странно, оказалась беззащитная семья государя, которая отдала абсолютно все, что у нее было. Да, оставили они, конечно, себе драгоценности, которые усугубляли их муку во время расстрела, ибо убивать их было трудно из-за того, что в корсетах были драгоценные камни, и часто пули отскакивали. Пришлось их штыками добивать поэтому. А их страшная смерть, их страшное погребение. Сейчас я возвращаю вас к тому, о чем я говорил в первой лекции. Тогда в Ипатьевском монастыре инокиня Марфа отдавала своего Михаила Федоровича практически на заклание. Она не могла всерьез считать, что у него все сможет закончиться благополучно после того, что было с ее мужем, с ней самой и с чередой государей смутного времени. Тем не менее, Россия его не убила. Тем не менее, Россия попыталась 300 лет под скипетром Романовых стать лучше. И стала во многом. Но далее почему-то не хватило сил, не хватило вдохновения. Для меня очень важно то отметить, что, будучи династией, состоявшей, в общем, из ординарных людей, действительно, Алексей Михайлович, Петр Великий, может быть, Екатерина, остальные наши императоры были довольно ординарны. Эта династия так много сделала для России. И когда мы задаемся вопросом, а кто же больше перед кем виноват, Романовы перед Россией или Россия перед Романовыми, у нас есть сейчас возможность основательно ответить на этот вопрос. Мы с вами родились, выросли, сформировались и заканчиваем свою жизнь в России без Романовых, которая по сравнению с Россией, с Романовыми, кажется куда менее достойной страной, при том, что у нее есть свои достижения, чем была Россия при Романовых. То, что сейчас мы с вами находимся в Федоровском соборе, это для меня очень сложное явление. Собор этот возгласил тогда, когда праздновали 300-летие Романовых. И это было уже начало конца. Когда люди что-то начинают увековечивать в камне, у них есть большая опасность потерять чувство реальной жизни. И Россия, воплощенная в памятниках династии Романовых, это не та Россия, которой она была тогда, когда они были живы, и была живой она. Конечно, монархии во многих странах приходят и уходят, и более продолжительные монархии уходили в прошлое. Но вы знаете, ни в одной стране, как мне кажется, не было такой вопиющей неблагодарности своим государям, как это имело место у нас. Вот почему столь неубедительны для меня попытки новоявленных монархистов сделать вид, что в России возможно восстановление монархии, и что, в общем, ничего не случилось. Случилось, и случилось даже нечто культурно-исторически необратимое. Династия, которая преображала нашу страну, в немощах последнего государя, который сила Божия совершилась, ибо он дал стране, обреченной на умирание, пример достойной смерти, многие ли русские семьи в советское время могли уйти из жизни так, как ушла императорская семья. Подумайте сами, поставьте себя на их место. Немногие. Но мы оказались, увы, неблагодарны. Вы знаете, как я был возмущен, уж простите, не могу не поделиться с вами этим перезахоронением Марии Федоровны. Я тоже написал статью в «Церковный вестник» по этому поводу. «Историческое беспамятство в траурных одеждах». Как смели мы перенести сюда прах этой датской принцессы, которую Господь уберег сюда, в страну, которую она отдала жизни двух своих сыновей, своих внуков. И прах ее везли мимо памятником убийц ее семьи. Нет, нельзя было этого делать. Мы еще не готовы не то чтобы принять в себя монархию, а даже к тому, чтобы принять останки наших монархов, в частности, императрицы. Да, ее, конечно, похоронили, но это был акт, на мой взгляд, величайшего кощунства. Хоронить ее в стране, которой увековечена память убийц ее детей. Ну а что касается Елизаветы Федоровны, что касается Александры Федоровны, то эти две немецкие принцессы Испытав в своей жизни нелегкое детство, завершили свою жизнь просто до умопомрачения страшной кончиной. Вспомните Алапаевскую шахту, вспомните дом Ипатьева, этот страшный подвал. Когда я думаю о судьбе этих двух немецких принцесс в нашем Отечестве, у меня возникает очень тяжелый вопрос. А была ли вообще эта Русь православной, если стало невозможно такое? Ведь, понимаете, не то страшно, что убивали только их. Многих так убивали, но о них мы знаем очень хорошо, как их убивали. Это вопрос ко всем нам. Кто мы в зеркале судьбы наших государей? Каково наше отражение? Видите, я, видимо, действительно очень много внимания уделил в своей жизни истории семьи последнего государя. Конечно, я каких-то аспектов не коснулся, но я думаю, что вы заметили одно. Я начинал работать с материалами о канонизации царской семьи с одним настроением. Оно у меня очень изменилось по мере того, как я работал с этими материалами, размышлял о том, что происходило. И я очень рад тому, что наше житие, которое подготовила наша комиссия, не создает какую-то очередную идиллическую историю о царской семье, прямо говоря о недостатках, о политике государя, о его личных немощах. В то же время говорим и о том, что на фоне этих немощей сияет особенно выразительно. О том, что перед нами государь страстотерпится. То есть безвинно принимающий свою насильственную смерть православный христианин, принимающий со смирением. С тем смирением, которое стоит куда больше, чем величие и мужество тех, кто умирает, отстреливаясь до последнего патрона. И вот этот образ настоящего русского военного, таковым он действительно был гвардейский офицер, который умирал как любящий отец со своей семьей, это, конечно, образ подлинного страстотерпца.
Прозвучала лекция протоиерея Георгия Митрофанова «Император Николай II. Между Сциллой охранительства и Харибдой революции». До свидания, дорогие радиослушатели, и до новых встреч!